Есть в нашей недельной главе, в общем, такая скрытая тема о борьбе Якова с тем, кто называется в Торе Иш. Еще говорят, не Яков с ним боролся, а он боролся с Яковом. Яавек Ишему. Для этого говорится, что остался Яков сам, один. Вот Яков Левадо. Остался один. И я хочу рассказать одну историю, которая, эта история, она очень, так сказать, заостряет эту главу, эту тему, даже открывает ее высшее достоинство. Я много лет прожил в городке Офаким, там замечательная еврейская община с ешивой, с колелем и так далее. Только была одна проблема, туда трудно было добираться. Я помню это хорошо. Был такой есть перекресток между Бершевой и Газой, называется Мишмаранегов. Нам надо попасть до какого-то времени, потом уже автобусов не было. И дальше добирайся метров 12 пешком, или больше даже. И была такая история. Я хорошо, так сказать, понимаю эту историю, потому что сам попал в историю очень похожую, хотя эта история не про меня, заранее предупреждаю вас. Один парень из Ешивы был в браке на шаббат и очень хотел вернуться по конце шаббата в Ешиву, чтобы завтра начать рабочий день, учебный день с самого утра без помех. И он был шанс прозевать последний автобус, и он добрался до этого места и таки прозевал последний автобус. Это были времена, когда граница с Газой еще была открытой. Ты даже сегодня все перекрыто. Там ездили машины и так далее. Место очень неприятное, я запомню по себе. Вот он, не знаю, что делать, остался буквально среди пустыни. Начал идти пешком, я начал идти пешком. Я все время начал идти пешком. В итоге кто-то меня подобрал и отвез. А я не помню. Ну вот он, ты просто в пустыне, ночь. Вдруг остается его машина, его открывает дверь, Рав Пинкус собственной персоной, и приглашает его зайти. Он очень, так сказать, ну, есть такое понятие, «дага была вища, сихену лахэрим». Человек что-то переживает, надо кому-то это рассказать. Он сказал Рав Пинкусу, там дороги примерно 12 минут на машине, это недалеко. Как он переживал, как-то было страшно, как-то его, как там остался там совершенно один. Вот он видит, что Рав Пинкус его слушает, но не очень довольна, скажем так. И Рав Пинкус, как это было у него принято, тоже это знаю по своему опыту, он не просто привез его, оставил его, чтобы пришел в Ешиву, он довез его в самый Ешиву, где-то ему было не по дороге. И при выходе из машины он сказал ему одну вещь. Запомни, пожалуйста, еврей никогда не бывает один. Никогда не бывает один. Это замечательная вещь. Никогда не бывает один. Еврей живет за всем, никогда не один. Но у меня история приведена в книге, Рав Пинкус вся эта история приведена. Когда видел эту историю, у меня сразу зажегся красный свет. В нашей недельной главе написано, что Яков остался один. Что это означает? Яков остался один. Пока Всевышний мне помог, я полез на глаза место в книге Зоар. На это место в Хумаше. Говорится, что вся та обычная свита, которая охраняет человека, то, что охранял Якова, когда шел к Лавану, возвращался обратно, ангелы, в этот момент все его оставили. Он остался по-настоящему один. У человека есть его ангелы-хранители, есть помощь свыше. Якова оставили одного, чтобы он с этим ангелом боролся сам. Не просто ангел, это был ангел-хранитель Исава, то есть источник, весь источник духа Исава, преступного духа Исава. И наши мудрецы говорят, что это был сатана собственной персоной. И вот происходит борьба. Борьба и Якова его, то есть наши мудрецы говорят, что это их борьба подняла пыль до престола славы Аткис и Аковод. Объясняют это так, что это была борьба за основу веры. Яков в итоге его победил его, и он хотел этот ангел просил, чтобы он отпустил, он сказал, что он не отпустит его, пока он не признает. То есть сказано в тексте, в самом тексте, пока он его не благословит. Но мы-то знаем, что у ангелов нет никакой силы благословить. Это Раши сразу же объясняет, что имеется в виду, что он признает истинность и правильность тех благословений, которые получил Яков от Ицхака. Он признался, что, то есть это, хотя вроде бы это было вначале, это было благословение, вроде бы не совсем по прямоте, но в итоге Ицхак даст от сына, чтобы Яков благословил, поэтому ему полагается благословение. Вот когда у ангела этого не было, он еще торопился. Он сказал, что мне надо идти подняться и говорить песни перед Всевышним в этот день. Это особый разговор, если бы время этого тоже поговорю. Что за песни этого ангела тоже. И вот он его благословил. И ушел. Однако он поразил его немного. Поразил его. Это причина, почему народ развел. То есть то, что тогда задел седалище на сухожилия, этот самый ангел Исава, это запретило нам, это была причина на то, что нам запрещено есть в Гиде наше седалище сухожилия. То есть там сила, то есть это самое место, где есть тут силы зла. Силы зла. Это в двух словах эта история. То есть нам трудно понять величие Якова, как он действительно победил ангела без помощи свыше. Без помощи свыше. Однако это нам открывает взгляд на другую тему. Наши мудрецы говорят, это источник, то, что я говорю, это статья Рава Гутнера, которую мы скоро опубликуем. Я говорю, так то, как я понимаю, это не сам Рав Гутнер, это в следующем Берот можете почитать на Хануку. А Гутнер там приводит следующую вещь. В нашем народе была такая беда, которая называется шат-ашмат, буквально час уничтожения. Шат-ашмат, когда или ты крестишься, или тебя убивают. Или ты становишься правоверным коммунистом, или ты отправляешься вот, и он там приводит, видишь, кто требует особого изучения, что первое, так называемое шат-ашмад, час уничтожения, это было с греками, период перед восстанием Маковеев. Эта вещь достаточно неочевидная. Почему? Потому что и до этого были всевозможные попытки заставить евреев поклоняться идолам. Это было и перед Пуримом, как известно. Он там какие-то вещи эти отличает от другого. И то, что я это понимаю так, есть шат-ашмад, сейчас уничтожение, просто хотят искоренить все еврейство. Есть одноразовое насилие, поклониться идолам, или что такое одноразовое. Вот это было насилие, шат-ашмад, покорить, ну, буквально изжить из вообще еврейства. И есть тут одна очень важная вещь, что вообще наше имя Исраэль мы получили от этого ангела, которого Яков победил. То есть Исраэль это имя силы еврейского народа, силы и мощи. То есть, когда сражался с ангелами, с человеками, победил их. И есть большое правило. Маис обус симан лебоним. Поступки, то, что с праотцами, это знак для следующих поколений. И что источник этих страшных периодов называется шат-ашмад, буквально час уничтожения. Уничтожение не обязательно физического, а уничтожение всего образа еврейского народа. Источник это борьба ангела-хранителя Исава с Яковом. Соответственно, мы можем понять, что и сила нашего народа выдерживать это испытание, также источник это сила Якова, когда он остался один победить этого ангела. Была одна интересная история, она не совсем по теме, но она просто очень интересная. Был один еврей, который вернулся к Торе. Он был такой израильтянин, нерелигиозный. Это было 40 лет назад, эта история, время Первой Ливанской войны. Он был из таких отборных частей, которые там. И в какой-то момент он попал в то, что называется холодную тихую засаду. То есть засаду, когда его ожидали с ножами, а не с оружием. Мы напали. И вот тут ранили сильно и так далее. Он понимал, что он уже уходит. Тут он вспомнил картину, которую он показывал в детстве, наверное, какая-то. Показывают в детском саду картинку, как Яков борется с ангелом Исава. Эта картинка, он вспомнил, дала ему силы, и он прикончил этого вот атакующего его террориста и сделал после этого по-настоящему чуву. Он чудом выползал, был тяжело ранен, но как-то выползал и сделал большую чуву. Это очень интересная история. Для меня она просто символическая. Это на самом деле это борьба. Дело не просто борьба с террористами, это мелочи. Но борьба, противостояние евреев всевозможным преследователям, которые хотели искоренить именно евреи, именно еврейство искоренить, не физически убить. Это были те силы, которые мы получили от Якова. И об этом Рахут описывает интересную вещь. То есть же, как тогда, когда в силу победы Якова мы получили достоинство называться Исраэль, так это достоинство получает наши народы каждый день заново, если выдерживают эти испытания. по большому счету, конечно, я не должен никого не удивлю и скажу, что это то, что было реально произошло с восстанием Маковеев. Одно из страшнейших извращений, которые есть в современной израильской действительности, это представление Маковеев как таких богатырей, геркулесов, или амурамец, богатыри. Богатыри, которые победили греков. Это полная противоположность истине. Маковеи – это была семья первосвященника. Вообще с войной, с армией ничего общего не имели. Как-то Рав Пинкус вообще так разочно объяснил, что такое была война Маковеев. Пошли и шиботники в столовую, взяли ножи и вилки, пошли воевать с армией. Это была война духа. Они воевали не за национальное освобождение, они воевали против осквернения храма, то, что греки заставляли евреев принести жертву свинью в храме и так далее. Это была их борьба. И сила их борьбы была в том, они воевали за Всевышнего, а не за себя, и они понимали хорошо, что это не их силы. И это противостояние грекам, не подчиниться их уничтожению, то есть они хотели нас уничтожить, как евреев. Эта сила реально мы тоже получили от Якова. И наши недельные главы, поэтому недельная глава буквально она предшествует Хануке, а точнее говоря, это как раз был тот период, когда наш Маковеи воевали с греками. Период войны. И тут я хочу какую-то вещь объяснить. Вещь глубокая. Ну, силу противостоять всему миру мы получили не только от Якова, безусловно. Почти так же от Авраама. Потому что Авраам с одной стороны, а весь мир с другой стороны. Давай с Авраама еври. Помню хорошо, один из моих учителей, Мордехай Геллер, чтобы был здоров. Как-то когда сказал мне два слова про Витцка Зильбера, он говорит, это, говорит, еврей, который один победил Красную Армию. То есть весь сталинский, так сказать, за страшную машину он противостоял без оружия. Без оружия. По большому счету, это была истинная сила и величие нашего народа во все периоды нашей истории. Наш народ пережил много очень таких самых часов уничтожения. И я тут хочу коснуться одной принципиальной вещи. Вещь принципиальная, я думаю, что нам надо хорошо эту вещь внять. Я напомню известную историю, она тоже очень принципиальная история. Эта вещь более известная. История о великом Гере, графе Потоцком. В какой-то момент ему сказал Виленский Гаон, что он может его освободить из тюрьмы путем практической кабалы, если он хочет. Если он хочет. Авраам бен Авраам, это его еврейское имя, отказался. Сказал, что он хочет умереть ради освящения Творца. Что это значит умереть ради освящения Творца? Что это значит? И тут я хочу объяснить, в чем испытание Шат-Ашмад, час уничтожения, и в чем сила, которую Всевышний дал нашему народу. эти вещи просто поймем. Поймем. Безусловно, человек, который в ситуации шат-ашмат, он есть, нарушает заповеди, которые на них сказано, не рэгбар, я вор, что их не надо нарушить даже по страху смерти, он это большой грех. Но он не решается со всем миром грядущим. Это не так. Это называется онность, это называется насилие. Он даже остается кошерным для любого свидетельства. Это приведено вам по мне, я ничего нового не говорю. Однако есть кидуш ашем, освящение имени Всевышнего в чем? В том, что еврей провозглашает перед всеми, что воля Всевышнего, быть евреем, как положено воля Всевышнего, это важнее всей жизни в этом мире. Это огромная сила. И это, то есть, давайте просто вещи поймем. Так называемый шат-ашмад, времена уничтожения, у него не просто жизни и смерти. Инквизиция использует такими защищенными способами истязаний. И то же самое, нацисты. То есть, слушайте, у сил зла есть очень много сил, образа, как заставить еврея отказаться от еврейства. Ну, то есть, вышла книга на моим другом, издана моим другом Рафи Патлосом, а есть такой мстительный человек, в СССР называется Йоси, его зовут Рав Йоси Валес. Он основатель, говорит, такой организации Арахим. И он, история семьи из его предок был последним сожженным в Испании. Он был из маранов, которые их поймали за то, что не соблюдали Тору. Он был последним сожженным в Испании, его предок. И он, сделав чеву в Эрец-Исраэль, он докопался до архивов инквизиции, которые открыли в какой-то момент. И там приводится описание вообще, как инквизиция работала. Это страшная вещь. Они человека ввели на костер. В общем, не сжигали его. Они стали вот так в месте, где было, это называется, обжигало. И предлагали, вот крест, поцелуй его. А там печет, а уже тело покрывается пузырями. Это не было. То есть, это сейчас эти сцены продолжались годами. Это не был вопрос одноразово. Не вопрос одноразово. И в такой ситуации, когда вроде уже человек не может выдержать ничего, он все отдавал, все дал Всевышнему, нет ничего, все остальное, все бренно, все приходящее, кроме ценного исполнения воли Творца. Это огромное испытание, которое период 20 часа уничтожения. И наши мудрецы сказали свою страшную вещь, что всевозможных евреи могли выдержать испытание, пойти на смерть ради ощущения Творца. Но пережить все истязания периода этого часа уничтожения, это не факт, что могли. Это вещь совершенно важна. Но это та основа этой силы, которая есть у нашего народа, и она есть у всего народа. Это сила, которую получили от Якова противостоять самому сатане. Сатане есть много способов с нами воевать. Есть соблазн, есть насилие, есть крут и пряник сразу. И это та сила, которая есть у нашего народа. Это та сила, которую мы называемся не просто иудеи, а называемся Исраэль, не Якова, а Исраэль. Это вопрос силы. И это то, что мы можем и должны учиться у нашего праотца Якова, который остался один. И один противостоял сатане. большому счету, конечно, мы не ищем для себя таких испытаний. Мы молимся, чтобы Всевышний нас не подверг никаким испытаниям. Это понятно. Но надо знать, что мир создан для... Мы созданы мир и для испытаний, и для того, чтобы... И надо быть готовым на испытания. Каждый из нас такие и другие, каждый на своем уровне. И есть, скажем так, давайте просто еще одну вещь. Что сказал, когда Яков шел навстречу Исаву, он сказал, им Лаван Гарти, я жил с Лаваном Гарти, это те же буквы, слово Тарьяк, что-то на заповеди, это численное значение Гарти, и соблюдал Тору. Это соблюдение Торы, когда вроде бы, когда Яков был у Лавана, там не упоминается, что был, сидел в шатрах учения. Не упоминается, он и ночью, и днем сторожил скот. Но то учение, которое было, настолько вошло в него прочно, стало частью его самого. Это учение и до того, как он учился, ушел от родителей, и после этого, когда был Шема Эбра, 14 лет, это сделало Тору частью его самого настолько, что даже 20 лет не изменили его совершенно. И, конечно, для нас первый наш путь, основной путь первый, стать цельными евреями, это прилепиться к Торе настолько, чтобы Тора стала частью нас самих. Не какая-то теория, не какая-то какие-то интересные сентенции, это часть нашего «я». Это то, что для нас хочет Всевышний, когда мы изучаем Тору. Чтобы мы думали Торой, не мы думали, а что бы сказал, по-моему, такой комментатор, а вопрос, чтобы наша голова стала головой Торы. Это требует большой работы над собой, труда на Торы, понять, разобраться, и кроме того требует еще одну вещь. Это требует от нас трудом над исполнением. Когда мы Тору исполняем, то наши тела освещаются Торой. То, что мы говорим в каждой брахе перед заповедями, «Шеркичану бе митсвойсов» – «Осветил нас и заповеди». Заповеди нас освещают, и наши тела, то же самое Тора, когда мы занимаемся, освещает нас, и наши души, и наши тела, потому что нам же нужно и тело, чтобы заниматься Торой. Иногда, когда человек засыпает от книги, надо встать и учиться. Тем самым мы освещаем наши ноги, буквально, наши ноги. И наш путь Якова, осветить себя Торой и заповедями. Всего хорошего.